Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершает навечерие праздника Богоявления, Крещения Господня. Откроет этот час нашего вещания слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, в праздник Крещения Господня. Затем вы услышите передачу, посвященную памяти высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. 13 декабря прошлого года мы совершали 50 лет со дня кончины владыки, а 13 января нынешнего года – 120 лет со дня его рождения. О высокопреосвященнейшем митрополите Николае сегодня говорят его духовные чада, а затем вы услышите проповедь, опубликованную в журнале Московской Патриархии в 1956 году, сказанную митрополитом Николаем в праздник Крещения Господня.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Явился эти дни исцеления, и свет Твой, Господи, знаменося на нас в разуме поющихся, пришел Иси, и явился Иси, свет неприступный. Такими словами святая Матерь наша Церковь ныне в этот святой и всепраственный день крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа в кандаке, посвященному этому празднику, такими словами восхваляет Христа Спасителя, и мы каждую божественную службу вечером совершаемую глаголим такие слова: «Свети тихие, святые славы». Христа прославляем как свет. И мы о той будущей жизни, когда в простом нашем сердечном задушевном разговоре говорим: «На том свете свидимся», потому что человеческая душа и человеческий ум именно таким образом воспринимает Бога, как свет, как благо, как добро, как истину, как смысл, как полнота бытия. И именно ради крещения, которое принял Господь ради нас и нашего ради спасения, еще один шаг сделал к тому, чтобы приблизить человека к свету, как бы грехи всего мира берет на себя, омывает их в водах Иордана. И мы слышали сегодня такие слова, что Господь Аби тотчас, то есть тотчас вышел из воды, потому что надобности не имел по своей безгрешности необходимости пребывать в водах иорданских, ибо нам Святое Предание говорит, что когда люди приходили исповедаться к Иоанну Крестителю, он держал их в воде до тех пор, пока каждый из них не выговаривал до последнего своего греха, до всякой темной части своей души, и только тогда выпускал их из воды, как бы оставляя грехи, омывая грехи в этой воде. Но Господь не требует покаяния, и поэтому Писание говорит скупые строчки о моменте святого крещения. Говорится, что когда Господь вошел в воды Иордана, Аби тотчас вышел из воды, осветив эти воды самим собою. Не отвод принимает освящение, но сам освящает эти воды, которые станут когда-то после него водами очищения, водами благословения, водами освящения домов и жилищ, водами освящения душ и сердец человеческих тогда, когда в таинстве крещения, обещая Богу добрую совесть, ибо в этом состоит таинство крещения. По слову апостола Павла, когда мы обещаем Богу добрую совесть, и мы все некогда с вами в купили крещение или младенцами, или во взрослом возрасте, но мы все давали обеты крещения или сами, или через своих восприемников. И мы обещали: отрицаюсь от тебя, сатана, и всех дел твоих, и всей гордыни твоей. Такие слова произносит крещаемый человек в момент этого великого таинства. Отрицается всей своей жизнью, всем своим существом отрицается от сатаны, полагая начало своей жизни с Богом, ибо мы давали обещание такое: сочетаюсь тебе, Христе, и значит всей жизни Господней, всему Евангелию, всему Слову Божию, которое оставил нам Господь Спаситель. И сегодня, когда мы прославляем Христа, Господа нашего, крестившегося от Иоанна во Иордане, когда Он, безвестный, 30 лет проживший, незнаемый миру, кроме своих близких людей, Он выходит в этот грешный мир, чтобы начать свой путь к Голгофе. Ибо с момента крещения народ израильский через Иоанна Крестителя, через Иоанна Предтечу узнал, кто возьмет на себя грехи мира через свою смерть. Ибо мы вспоминаем возглас Иоанна Предтечи, указывавшего на Христа, который шел креститься к Нему: «Се агнец Божий, в земли грехи мира». С этого начинается, с момента крещения, путь Христа Спасителя к Голгофе. Но и подкрепление на этом крестном пути слышал наш Господь: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, свидетельствовал глас Отца Небесного, и Дух Святый в виде голубя спускался на Него, как свидетельство Его чистоты, Его безгрешности, Его безвинности». И через это Иоанн Креститель узнал, кто из людей, кто есть воплощенный Сын Божий, и показал народу израильскому. С этого началось служение Христа Спасителя роду человеческому. И мы некогда, сегодня, предстоя в этот святой праздничный день, окинем взглядом свою жизнь, вспомним свои белые ризы, в которых мы стояли в купели, и в которых сейчас стоят священники, как символ чистоты, символ святыни, символ той белоснежной одежды и белоснежной души, которая была дарована нам благодатью Духа Святого в момент крещения. Кто сохранил эту ризу незапятнанной? Кто сохранил эту белоснежность нашей с вами души, неповрежденной никаким грехом и пороком? Нет таковых, ибо мы исповедуем: «Ты бы един токмо без греха, правда Твоя правда вовеки, и Слово Твое истина». И милость Божия, что после крещения, в котором прощаются человеку прародительский грех и грехи его личные, через привитие к древу жизни, к древу церкви, глава которой Христос Спаситель, мы становимся клетками этого единого тела, имя которой церковь, глава которой Христос, и в жилах которой течет кровь Христа Спасителя, питая душу той клетки, которая привита к этому телу. И если мы в церкви, значит, мы дети Божии. И если мы причащаемся, значит, в наших жилах, в нашей душе, в нашем уме, в нашей воле, в нашем естестве течет кровь Христа Спасителя, поддерживая, давая силы и питая нашу бессмертную с вами душу. Но если не удалось никому сохранить этой святыни чистоты души, то щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не хотя и смерти грешника, но еже обратитесь и живым им быть. По слову Иоанна Лестничника, после крещения
милостью Божией нам даруется второе крещение. Крещение слезами в таинстве покаяния. Когда в смирении души, с осознанием своего всеокаянства, грех мой предо мною, есть вину, исповедую мы своей душе перед живым, всевидящим, всеправедным и всемилосердным Богом. Свой грех, свое падение, свою нелюбовь ни к Богу, ни к людям. Когда мы действительно не только внешними слезами, но наипаче слезами нашей души, порой и безгласно, предстоя пред Богом, веря только в одно, в Его всемилосердие и в Его всепрощающую благодать Духа Святого. И через это нам опять возможно убелить ризу нашей души, сделать ее такой же световидной, такой же белоснежной, какой она вышла из вод крещения, чтобы мы всю жизнь боролись за чистоту души. По слову одного нашего патерика, когда один ученик пришел к Авве и говорит: «Авва, я пал!» И тогда он говорит: «Встань и иди». Он, обращаясь к нему, говорит: «Авва, я опять пал!» И тогда он говорит: «Встань и опять иди». И в третий раз, после грехопадения, он приходит к своему учителю и говорит: «Авва», показывает ему язву своей души, и говорит: «Авва, я опять пал». И тогда он говорит ему: «Вставай и опять иди». До каких же пор? До самой смерти. Ибо Господь говорит: «В чем застану, в том и служу». Застанет в покаянии, застанет в исправлении, застанет в желании жить с Богом. Слову своему не изменит. В чем застану, в том и сужу. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И поэтому никто из нас да не отчаивается в своей жизни, в своем неисправлении, но надеется на милость Божию. Но и сам со своей стороны то, что зависит от него, пусть делает. Делает до пролития крови. Ибо только тогда он сможет увидеть, как мы сегодня пели в Кандаке празднику крещения: «Явился нам свет неприступный». И преподобный Исаак Сирин говорит, что духовное видение, видение и знание Бога является порождением и является плодом скорбей. И поэтому, если мы идем этим тернистым путем, то через скорби, через страдания просвещаются очи нашей с вами души, и только через это мы становимся действительно, можем видеть глубину этой жизни, понимая, в чем ее смысл, и болезни, и скорбей, и испытаний, и в то же время всерадостной жизни с Богом, если она такова на самом деле, если когда главное в нашей жизни исполнение воли Божией, о которой Господь сказал, когда у Него спросили, когда Он беседовал с грешницей, с женой самарянкой: «Есть ли у тебя какая пища?» И тогда Он говорит: «Пища моя есть, это творить волю Отца Моего Небесного». Когда Евангелие, когда благородство и чистота души является краеугольным камнем нашей с вами жизни, целью этой жизни, насколько возможно, сохранить и вернуть Богу тот талант, который дан нам был Богом каждому. Талант этот есть у всех. Это бессмертная душа, которая Богом дана чистая, и которую мы должны вернуть Богу чистой. В этом состоит весь смысл нашей жизни. Чтобы как верный раб, который сохранил сокровище Господина своего, не мы с вами источник нашей с вами жизни, не мы себя родили на этот белый свет, не мы с вами участвовали в рождении нашей с вами души, и наша жизнь земная, и наша душа, и наш ум, и наше тело – это все есть дар Божий. Так с каким же вниманием, с какой благодарностью, с каким трепетом надо относиться к этому дару жизни, ради которой трудился сам Бог над нашим телом, над нашей душой, над нашим умом, над нашей вечностью. И как будет обидно нам, и как будет больно Христу, если вдруг мы окажемся вне рая, ради которого потрудился и все сделал Христос, чтобы мы были в Нем. Но все зависит от нашей свободной воли, от нашего произволения, от нашего желания, от нашей решимости не встать на сторону врага, но встать на сторону Христа, чего бы нам этого ни стоило. Но враг силен и хитер. Подкрадывается к каждому из нас незаметно. Бесчувственностью, леностью, нерадением, беспамятством, гордыней, эгоизмом, самолюбием, печалью, унынием, чтобы расстроить нашу с вами жизнь. Но мы будем верны Христу. Даже когда не хочется ничего делать, будем помнить о словах Христа Спасителя, который словами апостола Павла сказал нам: «Я думаю, что нынешнее наше страдание – ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в вас». И вот к этой славе призван каждый из нас. Каждый призван носить эти белоснежные одежды всю свою жизнь. Или хотя бы напоследок нашей с вами жизни. Когда один вздох, когда одна только покаянная молитва способна изменить всю нашу с вами жизнь. Только бы она была от сердца. Только бы она была от всей души. Только бы она была от осознания, без всякого оправдания. Греши меня, Господи. Вся надежда на бесконечное Твое милосердие ко мне. Вот этот святой день, день крещения Господня, и вспоминаемый каждым из нас день нашего крещения, пусть еще раз, станет поводом к тому, чтобы мы с этим наступающим Новым годом начали новую жизнь. И как мы носим или смотрим на белые одежды богослужения, чтобы вспомнили о том, каково наше предназначение и какова должна быть риза нашей с вами души, чтобы мы почаще вспоминали слова тропаря, когда мы с вами крестились. «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом яко ризую, многомилостиве Христе Божий наш. Аминь».
Иордан, сестрой, тебе источник прияша.
Братья и сестры, 13 декабря исполнилось 50 лет со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича, а 13 января нынешнего года мы вспоминали 120 лет со дня рождения владыки. Предлагаем вам фрагменты воспоминаний о митрополите Николае Ярушевиче, записанные во дни его памяти в крипте храма Смоленской иконы Божьей Матери в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Так получилось, что моя мама пришла к вере, так вот осознанно, именно через проповеди исповедника веры владыки Николая. Она была крещена после уже войны, после возвращения с эвакуации 8 лет. До этого вопрос стоял, зачем человек живет и в чем смысл жизни, для чего существую, а что дальше? То есть в чем смысл этих дней вообще? Потому что много было эвакуации трудного. И вот после того, как стало приходить в храм и слышать его проповеди, то весь смысл, для чего человек живет, стало ей ясно. И стала туда ходить регулярно, потом и на клиросе там бить. Столько владыка говорил замечательного, жития святых рассказывал, о празднике, в то время, когда в других храмах проповедовать-то запрещалось. Несмотря на эти запреты, владыка проповедовал и рассказывал не только жития святых и о празднике, но и о верующих ученых, о Филатове, знаменитом враче, о Павлове, что не только старушки веруют, что веруют ученые люди. Про святителя Луку Симферопольского, что он целую неделю работал врачом, делал операции, а в воскресенье служил божественную литургию. О том, что Филатов, идя до церкви, раздавал милостыню нищим и был благочестивым христианином. Владыка действительно очень многих привел ко Христу, очень многих привел ко спасению. Очень многим открыл глаза на смысл жизни, для чего человек живет. И его помощь, она и после смерти не прекращается. Это очень, очень важно. Когда ходили слухи о закрытии Преображенского Петра и Павла собора, и все переживали прихожане этого храма, который был им дорог, и как память о владыке, его несправедливо... За то, что он не давал закрывать храм, будучи митрополитом Крутицким и Коломенским, ни одного храма не разрешил закрыть, а у власти была разнарядка храма закрывать, он с этим не соглашался, его постарались отстранить. Он сказал, как же я поеду за границу, что я скажу? Спрашивают о свободе, обманывать я не могу. Тогда его постарались не пускать за границу. Но какое-то время храмы простояли, то есть он не дал закрыть. Пока он был, он не дал закрывать храмы. Когда же его власти смогли отстранить, и тогда уже стали храмы опять закрывать. То есть он был человеком, стремящимся удерживать это зло, трудящимся во славу Божию, созидающему Церкви Божию. Он проповедовал не только в Москве. Ездил он в другие города, в Рязани, в крестильном храме видел портрет владыки Николая. И очень во многих городах его приглашали, потому что знали, что скажет он слово, в котором весь катехизис умещался в проповеди кратко, с примерами из житий святых, и с таким кратким объяснением веры. Книг-то тогда почти не было. Был он главным редактором журнала Московской Патриархии, издательского отдела, и очень много было напечатано. Молитвослов был его трудами разрешен к печати, краткий православный молитвослов. У моего дедушки такой был, и это милость Божия, что краткий молитвослов был написан. Ведь пользовались люди книгами, которые были напечатаны до революции, их остро не хватало. В период войны очень много владыка проповедовал, после войны проповедовал много, и народ обращался ко Христу, приходил к Богу. Вот эти книги были очень нужны. И слова и речи владыки Николая вначале были напечатаны для заграницы, на иностранных языках в переводе, как что у нас свобода, даже проповеди издаются, но потом напечатать на иностранных и не напечатать на русском оказалось странным, пришлось печатать и на русском. Слава Богу, мудро смогли их обойти. Духовные чада владыки, которые с мамой общались, иногда некоторые случалось их посещать, рассказывали очень много просто замечательного и о том, что и прозорливость владыки была, и как он сам, будучи митрополитом, больную прихофанку, девочку, которая умирала от тяжелого заболевания, сам ездил несколько раз, причащал, когда думали, что она умрет, сказал, что сейчас она не умрет. Она, правда, подправилась и легче стала. Потом, когда я уже через какое-то время Сулакуха опять причащал, тогда уже благословил. Но ее неверующие того сродники некоторые стали после этого верующими ходить в храм. Владыка очень много делал, причем зачастую бывало, одна прихофанка просила ее маму причастить тяжело больную, так он буквально перед тем, как лететь уже куда-то, на машине заехал, причастил и потом полетел. Очень много он трудился, ведь он был членом Совета мира. Борьба за мир, она была очень важной. Кстати, официальная часть его слов и речей тоже очень интересная и даже назидательная и полезная. Это не просто официальная часть. То есть, с духовной точки зрения, обоснование про мир и войну очень интересно. Фактически, он был заизолирован. То есть, он не жаловался на здоровье, говорил, что здоровье мое, слава Богу, но сейчас нигде не служу, писал он в письме, то служил на Рождество, и то неожиданно. Поэтому в больнице, когда он был, так никого к нему не пропускали. Мама хотела пройти, со Сергеевкому Кирушевичу, к нему нельзя, и никого не пропускали. Одна лихофанка, думаю, все-таки прошла и увидела, что в совершенно тяжелых был условиях. Она сказала, вот и как же вы в таких условиях? Хоть хотите, я скажу всем, что... Он говорит, нет, не надо. Потому что он понимал, что люди за это пострадают. До канонизации святым называть официально не принято. Но неофициальная такая форма обращения к непрославленным еще святым, как к Иоанну Кронштадтскому или Иоанну Ксении Петербургской до прославления, это служение панихиды. И вот панихиды служим и видим милость и помощь Божию. Владыка помогает нам, то есть мы приходим, просим, молимся, и помогает он в разных житейских ситуациях. Канонизация святых, она нужна не святым угодникам Божьим. Их радость в раю и общение с Богом, оно от этого не станет больше, но это нужно нам, живущим на земле. Это чтобы мы могли обращаться к ним из их служения, потому что Владыка Николай – великий миротворец. И не только о мире всего мира, но и в церковной среде, умиротворение расколов, страстей, потому что, имея великое смирение Божье, великую любовь, он мог умиротворять, как вот старцы Валаамского монастыря, которые некоторые даже вернулись в Россию, и там жили в Печерском монастыре. И многие люди по его проповедям за границей понимали, что в России есть церковь. Ведь говорилось как? В России церковь уничтожена, остались красные попы. Нет там ничего. До сих пор такой миф на Западе еще живет. И вот видели, что видят действительно угодника Божия. Как говорил Владыка в проповеди, которая случилась слышать в записи, он говорил эту проповедь где-то за границей, и она транслировалась по коротким волнам, и люди записали ее с приемника в ту пору. Говоря где-то на Амбоне проповедь в храме, говорил, что я не могу говорить неправды с этого святого места, что тысячи молящихся собираются Великим постом в Лавру, Киево-Печерскую Лавру. Эта проповедь есть, не буду цитировать, она есть, но суть в том, что его канонизация, его прославление было бы нам сильным подспорьем. У каждого из людей, угодивших Богу, у кого-то какой дар? Кто-то целитель Пантелеймона. Он действительно был миротворец. Вот умиротворение этих страстей, бушующих в людских сердцах, это великое дело. Приведение людей к Богу, чтобы люди шли ко Христу, а не каких-то вот страстях погрязали. Вот это очень важно. И поэтому чувствую, что он угодил Богу, ну, практически, наверное, почти все, кто знает о нем. Но это очень важно. Среди исповедников многие из его друзей уже прославлены. И Владыка Лука, и Владыка Ташкентский Гавриил прославлены уже. Это период, он славный период церкви, период исповедничества, стояния за веру в трудный период. Сейчас другие совершенно трудности, но тем не менее объективно людям верующим тоже надо уметь веру доносить до своих неверующих сродников, знакомых, друзей. И в этом пример он очень важен, и молитва его важна для нас. Еще хотелось бы, чтобы не только в День памяти можно было пройти, но чтобы были какие-то дни, в которые можно было бы прийти и помолиться, когда служились бы панихиды более регулярно, потому что иногда выходят люди и остается помолиться на расстоянии, потому что подойти нет возможности. Хотелось бы, чтобы как-то почаще, потому что многие и в учебе ученики испытывали помощь, многие и в работе, когда не могут устроиться на работу, какие-то трудности, скорби тоже обращаются и помогают. Очень помогает. Поэтому к нему приходим, обращаемся.
Владыка Николай — это светильник земли русской. Благодаря его проповедям, в то трудное время, когда было гонение, люди не потеряли веру. Он объезжал далекие деревни, разные приходы, и везде, куда он приезжал, было множество верующих, которые посещали его проповеди. Он будил сердца в то время, когда за веру можно было попасть под преследование, когда за веру могли уволить с работы, и даже люди могли лишиться свободы. Он, невзирая ни на что, будил сердца людей. Известно, что владыка был и в ссылках, и там, находясь в ссылках, даже в Зырянском крае, он не оставлял своего служения. Когда он возвращался из ссылок, рассказывали мне люди, которые знали его в то время близко. Он был в ветхой одежде, но дух его был бодр. Он шел за Христа. И на служении церкви Господь поставил такой светильник в то время, когда Хрущев хотел истребить веру. Он сказал: «В одну эту пятилетку я разрушу церковь, я уничтожу православие, покажу по телевизору последнего попа». Но церковь и по сей день жива. Жива и будет жить. Христос Бог сказал: «Я воздвигну церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот сейчас дети и внуки тех, кто ходили на проповедь к митрополиту Николаю, приходят в храмы, молятся, приводят своих детей, обращают к вере тех, которых отодвинула от веры та безбожная пятилетка, обращают к вере их детей и близких. И в этом есть сила молитв святителя, еще пока не прославленного церкви, но святителя, верного Христу, даже до смерти. Известно, что владыку Николая власти решили отодвинуть от народа, вырвать из церковной среды. Они задумали страшный план. Они заточили святителя под домашний арест. Они запретили ему посещать богослужение и храм. Своей духовной дочери он писал в письме: «Здоровье мое, слава Богу, но сейчас нигде не служу. Служил на Рождество, и то неожиданно. Это случилось потому, что приехала иностранная делегация, и они обратились к властям, говоря: «А где митрополит Николай? Мы хотели его видеть, мы приехали, чтобы помолиться с ним за богослужением». Тогда владыку под конвоем привезли в Богоявленский собор, и там он служил литургию. Это была его последняя литургия. Властям был неугоден Божий раб, который служил Господу верой и правдой, всем своим существом. Они знали, что пока есть пастырь, который ведет народ Божий к свету Христовой истины, невозможно расхитить стадо. Поэтому они обрушили весь удар на пастыря Христова. Но Господь не посрамил его. Господь дал ему донести крест до конца. Власти не могли явно уничтожить земное существование владыки. Это было не сталинское время, когда забирали и расстреливали. В то время владыка тоже страдал. Но как исповедник остался жив и просвещал дальше народ. Ему было суждено пострадать во время хрущевской оттепели. Когда он был под домашним арестом, пришли два человека, которые были уполномочены властями. И по приказу властей они вызвали бригаду скорой помощи, в которой владыку транспортировали в больницу. В больнице владыку лечили в обратном направлении. Им важно было уничтожить святителя. Уж очень не укладывалась жизнь владыки его горячие проповеди, искренняя вера, которая просвещала людей. С теми планами, которые были построены безбожными служителями тьмы. И владыку заточили в больницу. В то время одной духовной дочери владыки, Олимпиаде, удалось пробраться к владыке. Она одела белый халат и прошла к нему. Она увидела, что там и как его лечат в обратную сторону. Что там происходит? И она сказала: «Владыка, хотите? Весь мир узнает об этом». Но владыка сказал: «Нет, Олимпиада, не надо». Владыка боялся, как бы и это не повлекло за собой новых гонений. Он донес свой крест до конца. Он понимал, что это его Голгофа. Исповеднику было суждено стать мучеником. Многие говорят: «Владыка не умер, владыка жив». Я знаю, что когда владыка еще был на своей святительской кафедре, ему приходилось много бывать в разных странах. Он был членом Всемирного совета мира. Он расследовал преступления фашистов. Был в разных концлагерях. Он был во всем мире. И там проповедовал. И я знаю, что когда он приезжал в разные страны, то его встречали с радостью. И во многих странах его признали магистром богословия, дали множество наград, потому что это был незаурядный человек, это был святитель Божий. Были случаи, когда его в этих поездках пытались отравить. Не знаю, чья это была, как бы так сказать, команда, чей это был приказ. Когда святитель был во Франции, там у них была трапеза. Не знаю, как это назвать, банкет, еда, но была трапеза. И владыка Николай помолился и перекрестил стол. И то, что у него было в тарелке, оно фонтаном поднялось и вылилось на скатерть. Когда взяли анализ, там оказался совершенно смертельный яд. Знаю другой случай. Когда святитель летел на самолете в очередную командировку, тогда с самолетом случилось что-то неладное. Двигатель вышел из строя. И тогда тот, кто управлял самолетом, передал, что кто умеет молиться, молитесь, потому что, возможно, сейчас самолет упадет. Кто начал плакать, кто начал волноваться, владыка молился. И случилось чудо. Самолет сумел долететь туда, куда ему надо, и благополучно приземлиться. Когда это свершилось, то летчик вышел посмотреть и, увидев владыку, подошел к нему. После этого случая он стал верующим и посещал Преображенский храм. Много чудесного можно сказать о владыке при его жизни. Но я знаю, что владыка и по смерти помогает тем, кто к нему обращается. Были посмертные видения владыки его духовным чадом. Знаю, что перед тем, как владыкин храм, где он служил, храм Петра и Павла, перед тем, как его закрыть, одной духовной дочери явился владыка Николай. Не знаю, во сне это было или наяву, но она увидела, что идет владыка. И его духовная дочь говорит: «Владыка, вы же умерли». На что владыка ей отвечает: «Нет, я никогда не умру». Тогда эта духовная дочь говорит: «Владыка, говорят, наш храм закроют». На что владыка ответил: «Придут турки и разорят Петра и Павла, а Петр покарает их». И действительно, храм был разрушен. Но те, кто совершал это, получили свое воздаяние. Даже в момент разрушения это явилось знаменем на одном из трактористов, который занимался разрушением храма. Вдруг его трактор остановился, несмотря на то, что он был включен, и не мог сдвинуться с места. Тот захотел посмотреть, что случилось. Вышел и попал под колеса своего же собственного трактора. Это было знамение для тех, кто творил это бесчиние. Я знаю, что сейчас есть община, которая молится на месте, где был разрушен храм. Фундамент храма сохранен. Люди молятся о его воссоздании. Святейший патриарх закладывал камень в основании нового храма, но некий Ульянов был против возведения. Очевидно, это потомок, скорее всего, того страшного времени. Сейчас этот человек уже не у власти. Надеюсь и верю, что храм будет восстановлен. В то время, когда разрушался храм, одна из прихожанок храма зашла на территорию разрушающегося храма и обратилась к рабочим. И они привезли ей крест с колокольни храма. Надеюсь, что когда будет восстановлен храм, этот крест, как святыня, будет стоять внутри нового храма, чтобы могли поклониться люди той твердыне, которая хоть и разрушалась, но не разрушена. Наша вера, она будет стоять в веках, потому что Господь утверждает сердца людей. Он не оставит людей даже в самое страшное время, тогда, когда смерть витала над лагерями. Люди сохраняли веру. Когда стало время оттепели, люди думали, что вздохнут свободно. Но тогда было разрушено еще больше храмов, чем в сталинское время. И наше время нуждается в молитвах святителя и в молитвах всего православного мира. Давайте объединимся. Объединимся под знаменем креста. Объединимся в нашей церкви, под святыми сводами храмов, в святых таинствах, причащения, молитвы, общения. Я знаю, владыка Николай не оставлял прихожан, к нему могли прийти и мал, и велик. Сейчас, в наше время, много храмов, но, несмотря на то, что их много, людям не хватает окормления. Не хватает пастырского попечения, заботливого, душевного отца, который духовно вел бы людей к спасению. Да, многие пастыри трудятся, ведут свою паству к Богу, как вел ее владыка Николай. К нему могли прийти и дети, и взрослые, открыть помышления сердец, душ, получить наставление и благословение. Я знаю, когда по его молитвам неминуемая беда оставляла человека, смертельная опасность отходила. Мне рассказывали те люди, самоочевидцы этих событий. Я знаю, как владыка Николай шел и причащал умирающих. Причем он не берег свои силы, не жалел своего времени. Он ехал, причащал умирающего, а потом ехал на в аэропорт и летел туда, куда промыслу Божию и церкви было угодно его послать, можно сказать, в командировку или, как сказать, по церковному послушанию. Я желаю, чтобы все православные были истинными чадами церкви. Наш святитель был истинным сыном церкви и наставником, пастырем добрым. Святейший патриарх Алексей говорил о нем, что владыка Николай — это столб церкви. Владыка Николай — это человек, который до конца выполнил свой долг перед Богом и церковью. И сейчас мы должны молиться за него, чтобы Господь упокоил его душу и по его молитвам сподобил бы и нас достигнуть небесных благ. Так высоко отозвался о святителе наш святейший патриарх Алексий, ныне покойный. Так вознесем и о нем свои молитвы, потому что он сейчас восходит к Богу, и когда он будет в небесной славе молиться у престола небесного царя, за всю русскую церковь, то их молитвы сольются воедино. Помолимся еще и о том, чтобы Господь послал достойного преемника, который взял и покормил нашей церкви в свои руки по благословению Божию и повел бы ее путем к спасению, потому что нет легких времен. Всегда враг спасения рода человеческого ищет, кого поглотить. Всегда бес ищет, как бы погубить душу. Не все прибились к вратам церковным. Надо, чтобы люди вошли туда. Враг ищет много ухищрений. Сейчас открыты храмы, но много и сект. Сейчас открыты храмы, но много обольщений вокруг стен храма. И мы должны, православные, жить так, чтобы наш пример без слов приводил людей к Богу. Апостол Павел говорил, что если бы вы были верны Христу и жили по заповедям, то люди приходили бы к церкви и к Богу, взирая на житие ваше. И ныне мы должны, глядя на пример святых, потрудиться над своими сердцами, чтобы искоренить из них зло, грех, зависть, ненависть и все дурное, потому что великое начинается с малого. Каждый человек должен взглянуть в свое сердце и, по милости Божией, придя к таинствам церковным, открывая душу на исповеди с помощью Божией, по милости Его, получить очищение, потому что, как Иоанн Кронштадтский говорил, что таинства попаляют грехи, они очищают душу и помогают людям приблизиться к Богу и очиститься. Именно эти таинства несли нам митрополит Николай, ныне поминаемый нами, и новоприставленный святейший патриарх Алексий. Эти же таинства нес и Алексей I, и патриарх Пимен, который тоже был исповедником веры, которому тоже пришлось поработать на лесоповале, который в юности, с 16 лет, был монахом и всю жизнь прожил богоугодно и свято, но никогда не открывал своей жизни. Как-то праведники, они не выставляют свою жизнь на показ. Они живут скромно, тихо, не на публику. Они живут просто перед Богом. Каждое дыхание их, каждый шаг жизни они сверяют с Евангелием. Они живут по заповедям Божиим. И дай Бог, чтобы Господь сподобил нас, глядя на пример святых, тихо и скромно жить во славу Божию, никого не уча, а всей своей жизнью стремиться быть просто истинно церковными людьми.
Спасибо.
Спасибо вас всех, Господи.
Сегодня, в навечерии крещения Господня, мы предлагаем вам послушать слово митрополита Николая Ярушевича в день праздника Богоявления. «Явился и сей днесь в селении». Сегодня, в день крещения Господня, мы, мои дорогие, вспоминаем явление Господа Иисуса Христа в мир для служения людям. Спасителю уже исполнилось 30 лет. По иудейскому закону он уже мог начинать учительство. Пробыв до этого возраста в Назарете, никому неведомым, кроме своей матери, в день, сегодня нами прославляемый, он приходит к берегу реки Иордана, чтобы в начале своего подвига принять крещение от руки Иоанна. Всего 3,5 года продолжалась земная деятельность нашего Господа, но эти 3,5 года перевернули новую страницу в мировой истории. Они начали собой новую эру в жизни человечества. Мы называем ее временем Нового Завета. Как ветхозаветный Адам был родоначальником ветхозаветного человечества, так Христос Спаситель стал родоначальником нового человечества, им искупленного и им возрожденного в его земном подвиге. Служение Господа Иисуса Христа людям имело, дорогие мои, троякий характер. Прежде всего, Христос – первосвященник, и его служение людям на церковном языке называется служением первосвященническим. Первосвященники Ветхого Завета приносили в жертву за грехи людей, заколаемых ими животных. Как сами они, так и их жертвы были прообразом новозаветного служения Христа Спасителя людям. Как первосвященник Нового Завета, он самого себя принес в жертву во искупление грехов всего человечества, бывшего до него, жившего при нем и всего будущего до скончания века. Своей искупительной жертвой Господь Иисус Христос примирил падшее человечество с Небесным Отцом, вдохнул в нашу бессмертную душу новую жизнь, жизнь с Богом, и общение с Ним такое тесное и близкое, которое не может быть сравнимо ни с каким общением людей между собой. Ведь в таинстве святого причащения мы не только духом своим соединяемся со Спасителем, принимая в себе божественные тайны пречистого тела и животворящей крови Господних, но и телом своим становимся едины с Ним. Теперь, после земного подвига Господа Иисуса Христа, Он является хозяином наших мыслей, наших чувств и наших желаний. Он вдыхает в нас добрые намерения, чистые порывы и жажду общения с Ним в бесконечных веках. Он дает нам силы нести свои жизненные кресты, и нет такого мгновения в жизни верующего человека, когда бы он не простирал к нам руку своей божественной помощи. Только наша грешная, порочная и нераскаянная жизнь разрывает наш духовный союз с Небесным Отцом. Первосвященническое служение Господа нашего Иисуса Христа не ограничилось немногими годами Его земного подвига. Он остается вечным первосвященником, вечным небесным архиереем. Он основал свою церковь на земле и является ее главой и архиереем. Это Он через Святого Духа поставляет в Своей Церкви епископов, священников и диаконов. Это Он в Своей Церкви сохраняет неповрежденным Свое Божественное Слово, оставленное нам в научение и укреплении наших сил. Святая Церковь называет Его пастырь-начальником. На святых иконах мы видим Его изображенным в архиерейском одеянии с митрой на главе, восседающим на престоле. Он сказал: «Создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». И это Он, как небесный первосвященник, хранит Свою святую церковь в годы бурь и треволнений, ересей и расколов. Это Он через Духа Святаго руководил деятельностью святых отцов на вселенских соборах и через них на все времена запечатлел свое божественное учение и порядок жизни в церкви. Будучи первосвященником, он для нас, православных христиан, является в то же время небесным царем, и служение его на земле было не только первосвященническим, но и царским. В чем оно выразилось? В проявлении Его божественного всемогущества. Он повелевал стихиями, Он исцелял больных, Он изгонял бесов, Он воскрешал мертвых. Вершиной проявления Его божественного всемогущества было Его воскресение из мертвых. И вершиной Его царского служения людям была победа над смертью, как плод Его воскресения. Своим воскресением из мертвых Он сделал наследниками жизни вечной всех Своих последователей и учеников. И открыл двери рая, запечатанные со дня грехопадения первого человека. В преблагословенную субботу покоя Спасителя во гробе мы вспоминаем Его сошествие в ад, для того, чтобы оттуда извести души праведников, умерших от начала века, и ввести их в двери рая, уже не земного, а небесного, невидимого телесными очами, рая в своем небесном царстве. Земной рай, в котором обитали первые люди до своего грехопадения, после запечатания его дверей, перестал существовать на земле. Сейчас на этом месте, на берегу рек Тигра и Евфрата, дикая песчаная пустыня. Всемогущей силой нашего Спасителя прекратилась беспредельная власть над человеком дьявола. Живя со Христом и опираясь на силу Божию, каждый христианин сейчас имеет силу преобразить все козни дьявольские. Все это дано нам Господом Иисусом Христом в Его великом царском служении людям. Земной подвиг Христа Спасителя на церковном языке называется и пророческим служением людям. Почему? Прежде всего потому, что на Господе Иисусе Христе исполнились все пророчества Ветхого Завета о месте Его рождения, о времени Его явления в мир, о Его земной жизни и о цели Его земного подвига – спасение человечества от греха, вечного осуждения и вечной смерти. Подобно пророкам Ветхого Завета, вестниками воли Божией людям, Господь Иисус Христос в Своем благовестии преподал людям во всей полноте божественное учение о спасении, имеющее силу на все времена и для всего человечества. В Своем учении Господь Иисус Христос был и пророком. Не один раз Он говорил ученикам о том, что ждет Его самого на конце подвига, что ожидает учеников и все человечество. Он предсказывал свои страдания и воскресения. Он говорил ученикам о тех скорбях и испытаниях, какие ожидают их в их апостольском подвиге. И особенно величественным и потрясающим нашу грешную мысль является сказание о последних днях этого мира и о страшном суде. О, если бы мы почаще себе напоминали об этом сказании, это помогло бы нам удержать себя от многих греховных скверн, от многих грехопадений и ободряло бы нас на жизненном пути надеждой на вечное спасение. Все это было впереди, а сейчас, сегодня, Христос Спаситель смиренно стоит на берегах Иордана и просит крещения у Иоанна. Вы знаете, что это крещение Иоаннова было крещением покаяния в грехах, знаком этого покаяния. Но Христос требует от смутившегося Иоанна этого крещения, потому что он, безгрешный и всесвятой, берет на себя грехи всего человечества, чтобы быть на конце своего земного подвига искупительной жертвой за него. Как мало мы думаем, мои дорогие, об этом величайшем земном подвиге нашего Господа Иисуса Христа. Как мало в наших сердцах сыновней благодарной любви к тому, кто претерпел за эти 3,5 года своего земного служения людям столько унижения, клеветы, и закончил этот подвиг кровавой смертью. Как мы редко вспоминаем о том, как Сын Божий, для того, чтобы положить начало этому подвигу, смирил себя до рождения младенцем и в течение 30 лет продолжал жить на земле в смиренном и уничиженном образе никому неведомого плотника в городе Назарете. Ведь все, чем мы, православные христиане, счастливы, все, чем мы живем и дышим, все в нем и от него — жизнь, здоровье, сладость молитвы, радость покаяния, счастье, причащение. И все это, как говорит святой апостол, куплено дорогою ценою, ценой крови Бога-человека. За эту пролитую за нас кровь и даруемое нам счастье Господь требует от нас не мученических подвигов, к которым никто нас не принуждает, не тех подвигов в пустынях и ущельях, какие несли великие праведники и отшельники. Все это было доступно только особым избранникам Божиим, а Он ждет от нас только одного, чтобы мы своим сердцем шли за Ним, беззаветно верили Его Слову, любили Его, носили бы в себе страх перед вечной